რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Хип-хоп в России больше, чем хип-хоп. Вот уже больше двух недель страну, не побоюсь этого слова, колбасит. Люди пытаются осмыслить итоги эпохального рэп-баттла между двумя фигурантами рэп-сцены, Оксимироном и Гнойным. Такой вот у него псевдоним рэп-имя. Но в любом случае это стало, как ни парадоксально, значимым общественным явлением. О деталях того, что произошло, в сюжете Анастасии Тищенко.
За две недели главный рэп-баттл года «Оксимирон против Гнойного» посмотрели почти 19 миллионов человек. Поклонники ждали поединка больше года. В июле 2016-го Слава КПСС, он же Гнойный, в батле с Эрнестом «Заткнитесь» назвал Оксимирона «жадный до хайпа свиньей», после чего и получил вызов от оппонента в Твиттере. Подогрел интерес к поединку и первый проигрыш в рэп-батле Оксимирона. Более спокойная, полная литературных отсылок начитка Мирона Федорова оказалась слабее, агрессивной, полной унижений подачи Славы КПСС. Последний еще до поединка часто критиковал «Версус» за большое количество рекламы, а «Оксимирона» за жажду денег. Кстати, сегодня Федоров входит в рейтинг самых богатых отечественных звезд по версии журнала Forbes. А на его концерты собирается весь зал Олимпийского. В то время как его оппонент Слава КПСС до поединка был известен главным образом в андеграундной среде рэп-баттлов. В чем его и упрекает Мирон. Ты умеешь только батлить, но не умеешь писать треки. В результате лидеры разных площадок рэп-баттлов, Версус и Слово СПБ, пошумели так, что их встреча стала одним из самых обсуждаемых событий этого лета. На эту тему в социальных сетях высказывались Навальный, Ходорковский. Рассказали о поединке даже федеральные телеканалы. А лингвисты после такой словесной битвы заговорили о растущем влиянии рэпа на русский язык.
Ну что ж, пошумим, как говорится, и мы. У нас в гостях сегодня Борис Барабанов, музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсант», и Артем Рондарев, музыкальный журналист, преподаватель Высшей школы экономики. Вот первый вопрос, за чего, собственно, я и замутил весь этот эфир, когда what the hell, или, так сказать, why the hype? Почему поднялась такая волна, почему неожиданно... Вроде эти рэп-баттлы уже были, я не знаю, не первый десяток лет, и вдруг вот этот настолько поднял общественное мнение.
Ну, я могу выступить в роли как раз Гнойного в этой ситуации, потому что я считаю, что, конечно, мы преувеличиваем хайп, и на самом деле, ну, просто август достаточно бедный на новости, во всяком случае, первая его половина оказалась бедной на новости.
Ну да, учитывая Серебренникова уже не главное.
И сейчас, когда мы записываем эту передачу, уже про этот баттл, мне кажется, уже все забыли. Ну да, продолжается некий хвост, тянется, но тем не менее. Поэтому тут сошлось несколько факторов. Действительно, это далеко не первый баттл, и не первый баттл в интернете, и не первый баттл, к которому привлечено большое внимание, но отсутствие конкуренции в информационной среде, плюс достаточно широкое распространение с каких-то даже не самих этих, наверное, это ролик, это что-то короткое, да, это некая съемка, развитие каналов доставки, развитие социальных сетей, вовлечение в жизнь социальных сетей поколений, которые в жизни не интересовались хип-хопом, но ищут что-то новое для себя. В конце концов, люди просто находятся в отпуске, им интересно просто пролистывать социальные сети в поисках чего-то нового, какого-то развлекательного контента. Скажем, в прошлом году в это же время примерно вдруг появился хит «Lost on You» певицы LP, которая вдруг мгновенно стала популярна просто потому, что ее много крутили на курортах в Греции, в Италии, потом в России. Ну, а в этом году это место чего-то что, чем можно себя занять, как бы убить время, да? Понятно. Это место занял этот батл. Что не отменяет, наверное, ценности этого диалога для хип-хоп-культуры, для, может быть, даже в какой степени для поэзии, хотя, конечно, ну, это все с оговорками.
А что это вообще, Артем? Это поэзия? Это не музыка, это не поэзия. Вот как нам квалифицировать то, что происходит?
Вообще рэп и хип-хоп – это такое очень гетерогенное, но при этом очень замкнутая форма высказывания, скажем так. Она не только лексическая, она еще и визуальная, она еще и телесная. Вот. И в этом смысле как бы говорить о том, что это поэзия, то есть как бы для хип-хопера важно, чтобы его вот эти вот телеги воспринимались именно как стихи. Ну вот, значит, в англоязычном хип-хопе есть понятие «раймбук». Это вот та книжечка, в которую, значит, хип-хопер записывает свою телегу. Она недаром называется «раймбук», то есть «книга рифм». То есть как бы это поэтический для них язык.
Но изначально рэп – это поэтри, да? Это ритмическая афроамериканская поэзия.
Вообще, изначально, если говорить о рэпе, как бы о его корнях, то тогда это еще не называлось рэпом, там, и тогда это называлось тостами, там, еще чем-то. Рэп как бы, ну, как составляющая хип-хоп-субкультура, позже всего, вот, это конец 70-х. Вот. Изначально, да, это афроамериканская или же там афрокубинская, значит, форма ритмизованной такой вот ритмизованного публичного высказывания, которая, ну, в общем, такая форма архаической поэзии, безусловно.
Но вы согласны с Борисом с тем, что это такое временное явление, или все-таки здесь что-то...
Нет, ну я все-таки хочу уточнить, что временное явление – это популярность и интерес вот именно к этому эпизоду.
Этого трека.
А в принципе, это, конечно, это растущая
история. Но с другой стороны, все-таки нет. Я хочу немножко, так сказать, в защиту этой темы, потому что все-таки это не пятиминутный ролик. Я понимаю, когда там Шнур выпускает, ну, все бросаются смотреть лабутены. Вот. А когда здесь все-таки она длится
здесь
больше часа.
Здесь есть соревновательные
элементы. Зависли, когда 20 миллионов человек смотрит часовой ролик, в этом какое-то есть значимое социальное явление. Вот я пытаюсь понять, что за ним.
Здесь есть соревновательность и есть соперничество, за которым всегда интересно наблюдать.
Все-таки ответ, почему это стало так популярно, был дан вот в видеоролике. То есть тяжеловес Оксимирон, человек, который никогда не проигрывал батлов, человек, который собирает стадионы впервые в жизни, но это вот все равно, что великому боксеру вдруг вот залез кто-то на ринг, дал морду, и тут упал. И такой ролик просмотрит просто вот весь мир по много-много раз, потому что такого ни разу не бывало.
Все-таки, наверное, многие узнали о существовании Оксимирона из
этого ролика. О существовании Оксимирона, ядерная аудитория Оксимирона настолько огромна, что если предположить, что каждый из них расскажет папе, маме, бабушке и дедушке, мы охватим всю страну, там узнавать о существовании Оксимирона, ну, в достаточной степени странно. Это уже потом стали подтягиваться люди, которые как бы эту субкультуру, ну, не то чтобы как бы потребляют, но им рассказали, что там происходит что-то немыслимое.
Но Оксимирон – это именно хип-хоп аудитория или гораздо шире?
Оксимирон – это аудитория, ну, то есть сам Оксимирон утверждает, что он играет грайм, но, в общем, конечно, это в первую очередь хип-хоп аудитория, которая действительно там часто предъявляет ему претензии там в позерстве, еще в чем-то, потому что у него немножко не такой хип-хоп, как принято, значит, как его принято делать.
А и какой?
В
общем, более интеллектуальный, более такой с аллюзиями?
Ну, то есть, почему победил Гнойный? Гнойный победил по очень простой причине. Он ударил, значит, Оксимирона по больному месту. Он ему сказал: ты поешь только о себе. Для хип-хопа это абсолютно немыслимая ситуация. Хип-хоп поет о своем сообществе, о своем окружении, о своей территории. То есть для него важен именно вот этот вот малый мир.
А Эминем не о себе разве?
А Эминем о себе. Я в свое время как бы неоднократно уже говорил, что нравится Оксимирону или нет, подогадывается он об этом или нет. Он, конечно, всю стратегию захвата хип-хоп-сцены срисовал со стратегией Эминема.
Ну вот здесь вообще интересно, русский хип-хоп, он по тем же законам развивается, что и любой, так сказать, неамериканский хип-хоп, что французский, немецкий и так далее. Или все-таки есть какие-то особенности у русского рэпа?
Ну, как и у всего есть, как и у всего русского, что является аналогом чего-то нерусского, есть свои особенности. Прежде всего, потому что у нас хип-хоп стал большим явлением позже, ну, в силу отставание шоу-бизнеса в целом и, опять же, каналов доставки в целом. Просто, ну, я бы сказал, что, наверное, в такой ретроспективе, ну, лет 5 назад, может, 7, появились настоящие большие герои, которые стали выходить за рамки действительно аудитории, которую интересует только речитатив, только, ну, то есть, грубо говоря, рэперы перестали ассоциироваться только вот с йоу, с штанами, кепками, с кепками, да, и так далее.
И больше их уже никто не носит.
Но это потребовалось определенное время, чтобы переломить этот стереотип, поэтому вот этот комический образ, который часто ассоциируют с Децелом, который сам по себе, кстати, неплохой музыкант, вот он постепенно, потребовалось время, чтобы это переломилось, появились рэперы, исповедующие более правую или более левую повестку, патриотично настроенные, либерально настроенные и так далее. То есть появилось разнообразие, и, наконец, в какой-то момент, что очень важно, мне кажется, что рэп почти заменил собой шансон. То есть шансон перерос в эстраду, фактически в, ну, в такую традиционную эстраду, к которой мы привыкли еще в там, советские времена. То есть шансон перестал рассказывать о тюрьме, перестал рассказывать о том, что мама ждет, да, а я здесь, да, на нарах, домой, там, да, чалюсь, да, и так, да, далее. То есть вот это все шансон, прежде всего в лице средств массовой информации, специализирующихся на этом жанре, он стал говорить о более широких вещах, обращаться к женщинам, а не только к тем, кто находится в местах не столь отдаленных. А хип-хоп, наоборот, из чисто тинейджерской повестки, из истории про Pepsi, Pager, MTV, да, стал, во-первых, ну, можно это связать с персоной Басты, он же Нагано, который одновременно читал и про маму. То есть фактически он читал на все те же темы. Где-то, я думаю, это, наверное, вторая половина 2000-х. То есть, да, это криминальная эстетика. Просто под псевдонимом Баста он это делал в таком более шансонно-общепринятом ключе. А под псевдонимом Нагано это были более такие народные, молодежные и в то же время, ну, с отчетливым таким привкусом андеграунда, как бы, телеги. Mm-hmm. Вот. И вот эта вся история, она в конце концов привела к тому, что огромное количество людей услышало в этой культуре что-то свое. Услышало что-то, что ей близко, хотя вот про штаны и про кепки им было вообще неинтересно. Вот после этого, то есть, ну, это просто все произошло позже, чем на Западе. Ну и, естественно, темы брались из окружающей действительности.
Но в этом смысле, Артем, рэп, хип-хоп вышел из вот этого контркультурного гетто, в котором он изначально зарождался.
Где
большая форматная. У нас сейчас в России идет речь.
Ну, он у нас никогда не зарождался в контркультурном гетто.
Он и не был таковым.
За неимением такого. У нас первый хип-хоп, первый рэп читали вот мажоры «Утюги», если кто-нибудь помнит такое, значит, понятие. «Утюги» — это люди, которые утюжили около гостиниц и, значит, там меняли значки и там атрибутику на джинсы. То есть первая тусовка, из которой как бы вот вытекают все первые вот эти там «Мальчишник», там еще кто-то, вот, это аудитория мажоров. Вот. То есть у нас рэпника не был внутри контркультуры, какой бы то ни был.
Да, был Богдан Титомир.
Связанный с ним, во-первых, потому что, да, сразу была сделана, значит, соответственно, попсовая версия этого самого хип-хопа. А во-вторых, ну, как бы есть же проблема. В этой ситуации есть проблема. У хип-хопа одна из главных тем – это наличие гетто и, значит, соответственно, попыток из этого гетто вырваться. Вот у нас как бы в стране гетто нет. И поэтому все попытки, значит, поискать гетто, ну, кончались там, я не знаю, там тем, что люди ехали в депрессивный регион, там снимали видеоклип, значит, с ножами, заточками и блатной какой-то эстетикой. То есть попытка создать именно контркультурную форму существования хип-хопа у нас, они делались, но они все просто провалились.
Но даже это же самый батл, да? Подъезд на темных машинах, вот это,
не,
вот,
ну,
так
это
сказать,
уже
толпа,
они связывают
нагнетание,
кепки. Меня это, на самом деле,
взбесило
больше всего.
Они в каком-то постиндустриальном месте, таком
в ангаре. Для которых это был первый батл, который они видели, они могли предположить, что это какая-то вообще очень, это как раз мажорная какая-то история со спонсорами, с коммерческими, с вот этим всем.
Ну, в случае с Оксимироном так и есть.
То есть, в принципе, сейчас, когда мы видим, как что Оксимирон рекламирует, что он там кроссовки рекламирует, огромный, дорогостоящий ролик, который стоит подороже, наверное, иных художественных фильмов, ну, фактически это сейчас хорошо зарабатывающие, мягко говоря, молодые люди. А главное, ну, ладно, мы
Вообще, это нормально, потому что любой хип-хопер, добившись определенного статуса, начинает продавать, шить и рекламировать кроссовки. Да. Посмотрите на, на американских хип-хоперов. Они все что-нибудь продают, рекламируют за очень большие деньги.
Мерч.
Просто не только мерч.
Именно батлы изначально, в том числе и Versus, если помните, там какие-то ранние съемки, это всегда было условно, такие правила игры были, что это... Какая-то не явочная квартира, но во всяком случае место, о котором не все знают, не все знают, когда прийти. То есть в этом был элемент для своих, элемент действительно контркультуры. В этом батле мы видим, что он практически сведен на нет, и отсюда огромное количество разных попыток и разговоров о том, куда это может пойти дальше. У меня, еще займу ваше время немножко, у меня вот прямая ассоциация с культурой стендап-комиков в нашей стране. То есть я помню прекрасно, как, может быть, это 2004 год, может, даже чуть раньше, как я попал на выступление комиков в таком заведении, которое располагалось, по-моему, в Берлинском доме в Москве, на Петровке, такое-то кафе. Да. И вот на сцену выходят молодые люди, и я помню, что для меня это было полное откровение, потому что это шутки про гомосексуалистов, это шутки про Путина, это шутки про кокаин, и абсолютно лишенные каких бы то ни было рамок, границ и так далее. Ну, как они? Ничего себе, это же у нас получается как на Западе, все это есть, могут себе это позволить. И потом, через какое-то время, все эти люди, которых я видел на сцене, это все это превратилось в Comedy Club, у которого, естественно, тут же появились список запретных тем. При этом сами они стали, естественно, стремительно богатеть, создавать кинокомпании, снимать фильмы и собирать там, не стадионы, но, во всяком случае, большие залы, ездить по стране. И все это превратилось в мейнстрим. При этом какая-то часть стендапа все равно остается клубной. Ну, даже это вообще отдельная тема, что она все равно не стала тем, чем она является на Западе у нас. Но какая-то часть остается в клубной среде, в клубном формате. Но точно так же это произошло на наших глазах. Вот у меня есть подозрение, что вот с этими батлами может произойти что-то подобное, но не точно, но во всяком случае что-то подобное может случиться.
То есть здесь, видимо, был какой-то большой коммерческий прорыв, да? Вот даже я смотрел, там столько нафарширован рекламой, там вот эта служба знакомств, там вот это вот перелистывают лица постоянно. Вот в этом батле. То есть прорыв не столько как бы культурный, сколько коммерческий, хотя как отделили одного от другого.
Научились продавать, значит, появились какие-то люди, которые ответственно отнеслись к этому вопросу, нашли этих
рекламодателей. С другой стороны, не культурный прорыв. Вот, я же читал ленту, которая была вся забита этим батлом, вот, и там 2/3 комментариев, ух ты, я не знал, как это бывает, что можно час вот так вот, значит, голосить, а что неужели они сами это пишут, неужели они все это помнят. То есть ощущение того, что перед человеком внезапно появилась новая, неизведанная, доселе ему просто неизвестная форма высказывания, причем форма высказывания очень эксплицитная, очень агрессивная, то есть такая, которую каждый человек, в принципе, хочет себе иногда позволить. Вот, это было, в общем, примерно половина людей примерно так реагировала. Так что нет, конечно, это прорыв именно вот в плане уже тех, кто потом досматривал за...
В смысле захвата новой аудитории, которая увидела в этом как бы форму бытования современной культуры.
Я вот добавлю, что очень важно, что это все происходит на фоне того, как, во-первых, любая форма цивилизованного диалога в нашем медийном поле блокировано. То есть то, что мы видим на так называемых политических ток-шоу, это не диалог, это люди, которые пытаются перекричать друг друга и несут порой полную околесицу, но просто несут... это просто не диалог. В данном случае, что бы ни говорил один, другой молчит. Потом этот заканчивает, умолкает, говорит другой. Он может поливать его помоями, он может говорить все что угодно, но его выслушают. Это оказалось неожиданностью.
Да, то, что тебя оскорбляют в лицо, тебя бросают, а ты стоишь и ухмыляешься.
Других площадок такого рода, наверное, таких доступных у нас нет. И второе, что важно, это то, что действительно, когда на том на фоне, там, не знаю, когда закрывают премьеру в Большом театре за там, несколько дней до назначенной даты, да, или когда происходит все, что мы видим, и вдруг нечто насыщенная энергией Я не, буквально там, два дня назад, так получилось, говорил об этом с Юрием Шевчуком. Именно об этом самом баттле. Mm-hmm. И вот у него в его тезисах главным было слово «энергия». Что люди почувствовали в этом энергию. Энергию, по которой они соскучились, которой существует дефицит. То есть, наверное, вот так.
Энергия языка, энергия высказывания. Мы продолжим наши рассуждения, шуметь, как это называется, о рэп-баттле через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о рэп-баттле, который взорвал всю Россию в августе 2017 года. Обсуждаем его с Борисом Барабановым, музыкальным обозревателем издательского дома «Коммерсант», и Артемом Рондаревым, музыкальным журналистом, преподавателем Высшей школы экономики. И об этом баттле и вообще о феномене русского рэпа говорит в сюжете Анастасии Тищенко Лев Киселев, один из рэп-исполнителей.
Я вот что хотел спросить, как это вообще все началось?
Началось у меня?
Да. Почему? Как просто началась вся эта история?
Нет.
Можно просто даже представиться.
Как все началось? Такая у меня тема. Я начал сочинять стихи в 2001-м. Сестра подарила ежедневник мне на Новый год. Я из бедной семьи. Вот так вот. Ежедневник на Новый год был замечательным подарком. Я писал туда стихи. Дома перед сном сочинял стихи. Черт возьми, поймите меня, мужики, поймите меня, барышни. Это был 2006-й. Я читал фристайл, сочинял я рэпчик свой. Рэпак теперь мой сценический псевдоним. Я фристайлер, непримерный семьянин. Я рифмую на ходу в парке город. Горького. И для Радио Свободы говорю правду, не только вам.
Но почему рэп, а не стихи?
Почему именно рэпом, а не стихами заниматься мы захотели? Прежде всего, ради денег. Во-вторых, музыкальное сопровождение – это дополнительная вещь, которая приукрашивает речь. Это точно. И не просто хочется кому-то читать стишочки, но хочется, чтобы эта музыка качала, и чтобы тебе было не печально. Мне просто рэп ближе, чем стихи, потому что я слушал рэперов. Я Дельфина, к примеру, слушал. Я слушал группу под названием «Рэбы Лампы» и хотел быть, как они. Это стопроцентная правда. Да ладно. Если вам действительно интересно, я хотел быть похож на Децла, потому что он был голосом поколения. И я часто ловил вдохновение, слушая музыку, что скачивал в интернете. Таким образом я стал хип-хоп-деятелем. И поэзия — это то, что сейчас называют рэпом. Очень много поэтических текстов, которые слушать очень интересно, которые несут в себе смысл, по-моему. Еще некоторые люди оформили свои альбомы в крупные формы. От начала до конца концепция — это тоже здорово. Но есть действительно неподражаемые люди, которые идут от формы к содержанию. Есть, которые от содержания к форме. Все в огромном объеме. И нельзя сказать, что что-то на что-то плохо влияет, если ты не невменяем. Если ты слушаешь то, что тебе нравится. Какая разница, что по телеку? Не париться. Это самое главное. Слушать то, что ты хочешь. У тебя возможность есть. У тебя есть такая возможность.
Лев Киселев, исполнитель рэпа в сюжете Антона Смирнова. Моя ошибка, автор сюжета — это Антон Смирнов.
Лучше бы Лев Киселев был вместо Дмитрия Киселева.
Да, это хорошо, если вот так вот рэп читать с этого. Я думаю, народ завороженно смотрел бы. Слушайте, а вообще смысл важен для рэпа? Или все-таки вот важен вот этот вот флоу, кач, что это просто поток сознания, ты генерируешь слова, вот как сейчас у нас... Ну, смысл, он, конечно, есть, сказано.
Он фристайлом в данный случай занимается, поэтому ему предъявлять за то, что он не очень много смысла вложил.
Как Но бы фристайл это не есть ли сама основа рэпа?
Нет.
Нет?
Нет. Фристайлы, как бы фристайл появляется, жанр, когда нужно, значит, вот стоит диджей с вертушками, и нужно как-то завести толпу, и там у него стоят два, значит, МС, и что-то кричат. Вот это фристайл. А когда хип-хоп, как бы, ну, как бы рэп, а не хип-хоп, рэп, когда становится именно формой высказывания, там, конечно, фристайл. Нет, если у человека есть дар к фристайлу, как бы это, ну, это в первую очередь такой фокус блестящий, это, конечно, всех покоряет.
А кто лучший фристайлист в России?
Noize MC, наверное, насколько я я знаю. Ну, насколько я знаю, опять же, я не могу сказать,
они
что
там все глубоко. Во-первых, таких вот состязаний особо не проводятся, а все друг на друга тянут. Это же такая среда, что как бы нужно друг на друга тянуть.
Какая доля, вот скажем, батлов и подготовленных треков концертного такого?
Нет, батл тоже подготовленный. Тот батл, да, о котором мы говорим, да, да, это именно заранее подготовленное. А вот фристайл – это то, что, ну, происходит в режиме импровизации. А, но это разные вещи. То есть есть индустрия, в которой, конечно, люди какой-нибудь… Ну, например, есть канадская лига. Я ознакомился с вопросом. Значит, есть канадская лига этих самых батл MC. Просто батлер – это немножко неправильно, значит, батл MC. Да? При этом ее курирует чисто в свое удовольствие такой Дрейк. Ну, это один из популярнейших в мире рэперов. Но он сам по себе, конечно, по его основное занятие – это такой, ну, как бы поп-музыка настоящая, просто как бы облеченная в форму хип-хопа. И при этом вот ему этим интересно заниматься. Но большая часть тех, кого мы видим вот в американских, прежде всего, естественно, чартах, ну и в английских тоже, вот в Грайм и так далее. Но это люди, которые занимаются прежде всего музыкой, поп-музыкой, у которых есть в команде битмейкеры, которые делают, отвечают за бит, есть люди, которые работают на сцене с вертушками и так далее. Но я думаю, что батл – это вообще отдельная среда, отдельные правила игры.
То есть это, конечно, способ доказать что-то, там, то есть доказать свой статус в иерархии, но это другой жанр в любом случае.
Я интересовался вопросом, касающимся американского, если я не ошибаюсь, значит, Battle MC, такого дизастера, который в прошлом году бросил вызов тому же Оксимирону, увидев количество просмотров его поединка с, значит, таким Джонни Боем. Он даже видео записал, что ух ты, там русский парень, смотри-ка, давай встретимся, посмотрим, кто кого. Тем более, что Оксимирон свободно владеет английским языком.
Ну да, он же в Оксфорде учился.
Да, и поначалу это выглядело, ну, довольно странно, потому что вроде как Оксимирону это не нужно, потому что у него количество просмотров его батлов больше, чем у того же Дизастера, хотя Дизастер считается одним из лучших в мире, одним из самых популярных, острых и так далее. Но на деле они все-таки относятся немножко к разным культурам, потому что этот самый Дизастер, он ездит по всему миру и в свое удовольствие с разными, в разных странах, с разными рэперами батлится. А Оксимирон все же действующий рэп-артист, у которого вот на носу еще не было, как в начале в ролике было сказано, еще пока не было олимпийского, но олимпийский будет. Будет ли он играть с живой группой, или это будет вот то, что я видел последний раз, это то, что группа Beastie Boys называла 3 MC and 1 DJ, то есть это человек за вертушками, 2 MC и, собственно, фронтмен. То есть ему достаточно небольшого пространства, он может набрать сколько угодно людей. Вот в этом сейчас, мне кажется, интрига, сколько в итоге придет на Оксимирона в Олимпийский.
А что касается батлов, ведь есть лиги целые.
Да, и точно так же, как у нас есть вот этот самый Versus и
СПБ-слово,
точно так же и в США, и в Англии.
То есть там низшая лига, средняя, высшая лига,
ну,
и
лига это объединение некие, но они по разным принципам строятся, но здесь я вот боюсь ошибиться, по разным принципам строятся.
А охват, вот такое ощущение, что у России чуть ли не чемпион мира по просмотрам.
Ну, арифметически очень даже может быть, наверное, что похоже на то, да.
Я вот думаю относительно феномена русского рэпа. Может быть, вообще дело в том, что Россия такая текстуальная страна? Россия – страна текста, что то же самое, что с русским роком произошло. Как бы произошел такой перекос в сторону текста, в сторону смысла образования, и поэтому, может быть, рэп стал таким популярным, что, как сказать, с одной стороны, не ритмичная страна, как учат нас классики, но, по крайней мере, текстуальная страна. Вот эта текстуальность российская.
В Америке же рэп популярен, то есть, вот, то есть как бы если там суммировать всю эту индустрию, то хип-хоп-индустрия в Америке приносит больше денег, чем все, кроме самых топовых каких-то. То есть, говорят, ну, Америка, она же тоже, когда надо говорить, что и Америка логоцентричная, вот, и вообще, как бы, хип-хоп, как пандемия, там, в конце 80-х по всему миру распространяется, и тогда все остальные страны тоже придется считать логоцентричными, и говорить, говорить о том, что у них тоже популярность связана со словом.
Ну, то есть русская российская популярность хип-хопа не выше?
Не, она не уникальна. Она не уникальнее, не выше ни в коем разе. То есть на самом деле, по большому счету, то есть хип-хоп российский, его же еще проблема в том, что он существует только в больших городах, как и все остальное у нас. Так что говорить, что у нас хип-хоп популярнее, чем где-то, невозможно, потому что вот все это ощущение популярности и хайпа создают жители там двух-трех больших городов.
А каких, вот какие, я хотел спросить, какие главные центры российского хип-хопа?
Ну, на самом деле, дело не ограничивается Москвой, Питером и, скажем, Ростовом. И, наверное, как раз вот, когда мы говорим о рэпе с окраин или из регионов, там и Челябинск, и есть там украинская ветвь, и есть Каспийский груз, который не помню откуда, может быть, вы подскажете, но они точно не из Москвы.
Москва, то есть,
я думаю, что на самом деле это не... Наверное, рок-группа есть в каждом маленьком населенном пункте, где есть дом культуры и колонки, усилители. Есть ли в каждом маленьком населенном пункте, что считать...
Рэп-исполнителем, да. Более доступная культура получается, да? Тебе не нужно сам даже вот это, то, что для рока нужно,
технически,
да?
Технически она, по идее,
гитары.
Проще, потому что у тебя есть... Нет, у тебя есть просто компьютер, в котором
бит
ты можешь создавать бит,
и
ты можешь сверху начитывать, ты можешь делать в спальне.
Твой голос,
Другое дело, что все-таки в этом, конечно, мы вначале об этом говорили, что все-таки в этом очень... В чем отличие от поэзии? В этом очень важно сценическое присутствие, в этом важно, чтобы тебя видели, а еще и желательно, чтобы ты был против чего-то, не обязательно против там, ну, какой-то системы, но против, да, то есть должно быть вот ощущение, что этот человек на поле боя находится, мне кажется. И в этом смысле, конечно, в этом и есть отличие от поэзии, но технически особо ничего не нужно, так, ну, как бы.
По-моему, ростовская школа рэп, я ростовский видел такой-то еще, я не знаю, как он сейчас выступает, Олег Груз был. Я
с ним не рэпер, он такой...
Он поэт, который делал такие большие сценические, но это, по сути, тот же рэп был. Я был на его двухчасовых спектаклях в Политеатре, где он один за другим выдавал свои лирические номера.
Он близок к этой культуре, но все-таки он в большей степени действительно поэт, скорее, более связанный с театром. И он действительно, вот у него в этом году была... премьера спектакля, и нет, он в его выступлениях как бы преобладает театральная форма, он привлекает актеров, он строит декорации, он делает из этого театральные представления. Хотя он, насколько я знаю, друг Басты, и они примерно в одно время формировались именно в Ростове.
А Басты тоже именно ростовские. Да,
в общем, он всегда это подчеркивает, и в этом смысле вот как бы отсутствие гетто, каких-то таких в том американском смысле, отчасти компенсировано тем, что многие выходцы, многие звезды сегодняшнего хип-хопа, они выходцы все-таки из регионов. И я хочу сказать, что, конечно, для меня номер один группа российская – это Каста. В этом году они выпустили, я думаю, потрясающий альбом, который называется «Четырехглавый орет». И для тех, кто сейчас восхищается батлом «Оксимирон» и «Гнойный», я бы рекомендовал послушать этот альбом, чтобы немножко систему координат вернуть.
А Каста откуда?
Каста из Ростова.
Тоже ростовский, конечно. Да. И Баста, и Каста. И все-таки остается ли вот, или все это размазано по общему полю культуры, вот этот потенциал какой-то протеста, вызова в российском рэпе нынешнем?
Ну, если считать, что вообще хип-хоп-культура в целом тяготеет к правому спектру, это такая реваншистская культура молодежи, которая немножко разочаровалась в либеральных идеях своих.
Правда? Я даже не знал этого момента. И черный тот еще рэп тоже.
Черный рэп весь практически как бы стоит на ценностях, которые как
на
бы...
На консервативных ценностях?
Ну, конечно. Семья, дом, защита, значит, своей территории, свое малое сообщество против большого государства. То есть, как бы, там полный набор. Женщина должна знать свое место. То есть, там полный набор консервативных ценностей. Что? То есть, чтобы хип-хоп стал левым, он должен специально сразу задуматься, как левый. Ну, там,
женщины же тоже читают?
Они отвечают. То есть, значит, там, мужчина ей говорит, что там, тряси жопой, вот, она ему отвечает, ты мне тут не ори, ублюдок. Вот, происходит.
Интересно пронаблюдать, например, за тем, что происходит сейчас в самой правой, если я правильно понимаю, части спектра, то есть сразу несколько рэперов, заметных фигур, сейчас очень активно выступают на Донбассе, записывают треки в поддержку того, что там происходит. Хаски, Рэм Дига и еще целый ряд артистов, которые, ну, то есть, если так почитать там всякие блоги, скажем, того же Захара Прилепина, то там постоянно идут отсылки к
Рэм Дигги. Ну, Хаски, с ним история сложнее, он вот тут дежурит около театра Серебренникова теперь, вот, то есть, как бы это самое, ну... Ну, в общем, я как бы сейчас договорю мысль, да, да, то есть не, если считать, что все-таки хип-хоп тяготеет к правому спектру, то есть он далеко не всегда ярко выраженно ультраправый, он скорее исповедует ценности, которые скорее примут правые, чем левые. Вот. Если вот эту учесть ситуацию, то вообще, в принципе, вот такой как бы взрывной потенциал хип-хопа, он, конечно, очень велик, потому что в первую очередь это действительно уникальная, прямая, свободная форма высказывания, которую, по крайней мере, в нашей стране, как бы, ну, она до этого не встречалась ни в каком виде, потому что, как бы, а что-то там ритмичное, это вообще всегда, как бы, связано с черными, а с черными у нас всегда плохо. Вот, и когда вот эта самая ритмическая начитка, обладающая огромным потенциалом, ну, прямого высказывания, да, где можно как бы говорить грубые слова, оскорблять оппонентов, значит, репрезентировать себя как человека не очень социально как бы правильного, хорошего и так далее. Когда все это еще совмещается действительно с качающим вот этим вот ритмом, а как бы про ритм, про биты обычно забывают, когда говорят о рэпе, значит, о хип-хопе. Вот. На самом деле у этой штуки, ну, такой вот именно таранный потенциал очень большой. Вообще очень интересно посмотреть, как наш хип-хоп этим воспользуется.
Ну, вот, может быть, да, мы об этом поговорим в третьей части, в заключительной части нашей передачи, что вот политики это начинают чувствовать, и вот то, что там и Навальный, и Ходорковский пытаются как-то самоопределиться по отношению к этой новой социальной силе, это тоже о чем-то говорит. Продолжим наш разговор буквально через пару секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Говорим о культурном прорыве, который произошел в августе 2017 года в связи с большой хип-хоп, с большим хип-хоп-баттлом Оксимирона Гнойный, который набрал десятки, уже набирает миллионов просмотров, о котором высказались ведущие политики, средства массовой информации, написала «Лондонская Таймс». Что за этим стоит? Почему хип-хоп таким, собственно, кометой вот сейчас, в 2017 году, ворвался в культурное... Ну, он, собственно, всегда был в этом культурном пространстве, но почему произошло такое качественное смещение? Говорит, в частности, об этом Михаил Огер, продюсер и руководитель хип-хоп-академии в сюжете Антона Смирнова.
Я вырос в этом городе, лет 6 где-то, так или иначе, играл на улице, вращался на улице, взрослел на улице, можно сказать. И, ну, по сути, интерес, он именно к уличной такой культуре. На моих глазах происходило много всего нехорошего и нездорового, ну, с молодежью, со сверстниками, с ребятами чуть постарше, это были 90-е. Вот, но в целом, изначально рэп – это такой крик протеста молодого поколения, которому было негде себя реализовывать. Всегда можно скатиться, ну, в лютую попсу, и у нас есть хорошие примеры в лице того же Тимати, который, ну, просто реально олицетворение такой максимально банальной поп-культуры современной, и уже как бы его сложно назвать там каким-то там рэпером, гангстер-рэпером, хотя он продолжает эту эстетику воспроизводить и в нее играть. Но это такая чистая конъюнктура. Ну, видно, когда человек честный, когда артист честный, или когда он, ну, когда он просто играет в этот бизнес и в индустрию. Есть обратная сторона. Ну, то есть многие считают, что со смыслами уже все уже сказано и сформулировано, и уходят просто в развитие формы. Это просто некая такая игра в эстетику и какая-то попытка просто что-то делать в контексте, где, в принципе, происходит просто саморазрушение полное, в принципе, молодого поколения. Скорее, есть какой-то просто элемент, ну, такого реально отрицания всех законов этого жанра, и рэп современный, и new school, он все равно в итоге вернется, ну, к осмыслению. Ну, то есть каждое поколение должно наступить на грабли некие, понять вообще, разобраться само в том, ну, как бы, где правда. В целом, это все у нас как бы в генах. Вообще все эти батловые такие, ну, состязания площадные, битвы поэтов, битвы скоморохов, все эти выступления друг против друга публичные, это было всегда, в этом состязались всегда. И тут просто это новый виток, и появилась медиа очень удобная, которая делает это очень доступным глобально. А формат, он совершенно не новый. В этом-то и прикол вообще этой рэп-культуры, что это язык, объединяющий несколько поколений. То есть это на самом деле мощный такой инструмент для взаимодействия как раз. То есть мне 34, условно, на нашу рэп-школу там приходят ребята, которым 14, и мы говорим на одном языке. Я считаю, что ничто так не объединяет вот эти поколения, как это уличная культура. То есть где как ни на улице людям, вот с родителям, с детьми развлекаться.
Вот да, вот мы видим, так сказать, собственно, поколение растет рэпера, да, в кепке, надвинутый козырьком назад. Но, знаете, мне интересно, понравился видеоряд вот в этом вот сюжете Антона Смирнова. Напомню, что это был продюсер Михаил Огер. Так вот, в этом сюжете такая как бы имитация гетто американского. Вот эта вот решетка, да, через которую снимается, и там должны быть какие-то дымы, черные подростки,
потому что баскетбольные площадки. Рэп всегда с баскетболом там, близок.
Да, там на скейте человек пытается кататься. Ну, естественно, да, то есть человек немножко отцензурировал свой взгляд специально.
Ну да, ну и в принципе вот это как бы вся, по большому счету, вся имитационность рэп-культуры. Или она уже на собственном пару идет по сравнению с этой вот с изначальной американские, с этими безразмерными штанами, огромными кроссовками, кепками, цепями.
Но любая культура имитационна, любая культура имитирует какие-то предыдущие образцы, из которых она потом вырастает. В каком смысле имитационна? Российский,
мировой хип-хоп, даже здесь не российский, а мировой хип-хоп. Как бы Америка производит культурные образцы, которые все уже дальше растаскивают вот на такие вот.
Ну, с хип-хопом, в общем, да, потому что Америка произвела, ну, жанр такой, в общем, будем называть это жанром, да, хип-хоп, призванный, по большому счету, говорить языком афроамериканских вот этих обитателей, значит, не очень удачных районов, о своих собственных проблемах. И тут важно еще понимать, что это язык, который как бы там 200 годами рабства и, значит, подчиненного положения и сегрегации формировался, и в нем огромное количество там метафор, поэтических тропов, направленных на умолчание, на замалчивание подлинного смысла для тех, кто не посвящен.
То есть для своих это эзотеричная,
да,
культура
абсолютно
изначально.
Абсолютно эзотеричная культура для своих, и поэтому, когда он начинает распространяться, там происходит там как бы такой взрывное непонимание того, почему черный человек делает вот это. То есть, по большому счету, непонимание ряда вот кодирующих ситуацию маркеров, оно, ну, как бы производит действительно иногда какие-то очень комичные вещи, вот там, ну, Децл, например, того же.
Вот. А вот я думаю, вообще, ведь фактически это такой же мощный культурный экспорт американский, как и рок-н-ролл.
Да даже больше, наверное.
Даже.
Все-таки рок-н-ролл, при всей любви к американским группам, все-таки рок-н-ролл, хоть и родился, можно сказать, да, в США, но культурой его сделала Англия.
Ну да, в моем британское вторжение, да. Конечно.
Вот. То есть прививка американского Англии, да.
Тут еще интересно, кстати, просто мне вспомнилось буквально только что я слушал альбом такой Джек Уайт из группы White Stripes, ну, такой продюсер американский и поклонник старого блюза, снял фильм, в ходе которого проехал по американской глубинке с аппаратурой, звукозаписывающие образца 1920-30-х годов, и записывал там, а потом записывал у себя в студии при помощи той же аппаратуры песни того периода, чтобы вернуть интерес к ранним годам звукозаписи американской. То есть получился такой, там несколько пластинок, так, вообще целый такой большой мультимедийный, наверное, можно сказать, проект. И в частности есть вот старые блюзы и старые кантри хиты, и много-много разной американской музыки, она там блюзом и кантри не ограничивается. То есть где, например, там Элтон Джон поет, но при этом это сделано при помощи аппаратуры того времени, или воспроизведенной, сделанной по чертежам того времени. И в частности есть такой рэпер Нэс, очень известный, и вот он поет какой-то блюз там 20 какого-то года, это записано при помощи этой аппаратуры, но при этом в его пении слышится вот этот ритм, все-таки ритм рэпа, ритм хип-хопа. Вместе это создает удивительный эффект и позволяет задуматься действительно о корнях. Тут еще можно вспомнить много чего, что, например, на самом деле пропаганда и рэпа, и хип-хопа как поп-культуры занимался лейбл Tommy Boy нью-йоркский, mm-hmm. который, собственно, был создан выходцами из, ну, еврейскими иммигрантами. И параллельно существовали тоже белые ребята, которые культивировали вот эту моду на кроссовки, которые стали активно продавать вот все, что нам теперь мы считаем неотъемлемой частью. Цепи, спортивные костюмы, определенная амуниция. Это все, в принципе, создано белыми людьми. Мода на эту штуку. Это начало 80-х, наверное, конец 70-х. То есть это как-то все вместе
сконструировано.
Да.
Африканская,
и когда мы говорим, да, то есть это, безусловно, музыка имеет еще корни в эпохе рабовладение и так далее, но при этом это создано с серьезным участием, собственно, белых. В этом, конечно, есть огромная история, которая пока еще в нашем вот, литературоцентричном рэпе, пока еще он очень молод, чтобы говорить о том, что это стало какой-то там нашей главной музыкой теперь.
Ну вот я думаю, в принципе, вот здесь даже такое просто может немножко наивно восхититься, но вот сейчас уже, когда я пытаюсь обозреть то, что Америка там за последние 150 лет миру дала, фактически мы полностью живем в звуковом мире, созданном так или иначе Америкой.
Мы живем в первую очередь в ритмическом мире, созданном Америкой, потому что все новации, которые потом распространились на весь мир в виде поп-музыки, ну, за исключением там французского шансона, еще чего-то таких вот локальных сцен, это все новации, построенные на афроамериканском ритме. То есть блюз, джаз, рок-н-ролл,
кантри,
соответственно, значит, соул, ритм и блюз, фанк, диско, хип-хоп. Это все исключительно, значит, афроамериканский ритм. Потом приходят белые люди и начинают его продавать.
Ну, то есть, грубо говоря, да, американцы, не африканцы, пересаженные на американскую почву, сохранившие эту африканскую ритмическую культуру и затем уже маркетизованные и раскрученные белыми, да?
Ну, там не только дело в том, что они из Африки, поскольку там, ну, когда было рабство, как известно, на многих плантациях черным запрещали стучать в барабаны. Потому что белые люди догадались, что черные таким образом передают информацию. То есть это еще и вот эти, соответственно, 200 лет угнетения и сегрегации, которые заставили людей выработать эзотерические способы передачи информации, эзотерические способы коммуникации. И все это как бы уже в полной мере воплотилось в хип-хопе, но до этого, конечно, вот вся эта ритмическая культура черная, она, конечно, в основе всей нашей поп-музыки.
А что Россия? Что у нас вот такое вот эндогенное, что можно было бы? Вот наши гопники,
Городской романс, сиротские песни.
Ну, городской романс, кстати, шансон, русский шансон. Это не есть некий русский кантри?
Нет, ну шансон, вообще само понятие русского шансона придумано в 90-е годы.
Ну, изначально вот это вот, так сказать, городской романс, вот это вот воровская песня.
То есть воровская песня, городской романс, тюремная песня, вот это самое. Да, это вполне эндогенно, но вы же послушайте, как это звучит. Это таким широким напевным голосом, если не считать частушки, вот с очень слезливой интонацией, практически без какого бы то ни было ритмического разнообразия. То есть это песни под выпивку, там, под сидение у костра.
Есть сильный цыганский корень. И, причем цыганский корень – это во многом французский, собственно. Французский и итальянский, наверное.
Рома, романизированная
основа. Я не думаю, что мы что-то в популярной музыке можем предложить. Понимаешь, что классическая музыка?
Потому что популярная музыка – это ритм.
Ну, классическая, понятно, да.
Популярная музыка – это ритм. Если мы не можем предложить никакого ритмического рисунка, то мелодический, гармонический, форма напевности не играет никакой роли.
Форма напевности, я не знаю, мне кажется, что Россия предлагает какую-то жалобную интонацию, что вот русская музыка – это какая-то сплошная летания, вот эта вот жалоба. И вот люди собираются, начинают выпивать и жаловаться.
Ну,
и
сиротские песни, да.
Я слушаю такое псевдорусское, я слушаю группу Любэ. Я понимаю, что главным содержанием песни группы Любэ является жалоба.
Из этого нельзя сделать поп-культуру.
Здесь и обратный эффект есть. Если посмотреть, кто из западных артистов прижился у нас, а кто не прижился, то прижились те, кто мелодически были больше похожи на то, о чем вы говорите. То есть, грубо говоря, Боб Дилан не стал у нас ничем, можно сказать, по сравнению с какими-нибудь группой Скорпионс, в которой присутствует...
В первую очередь с Леонардом Коэном, который... Мало того, что лирический, но он еще использует огромное количество приемов, гармонического и мелодического ведения, значит, темы, которые используются просто-напросто русской советской попсой.
Поэтому я мечтаю всегда, всю жизнь мечтаю.
То есть там побочные доминанты, значит, вот минорные тональности, то есть это все у него в музыке присутствует.
Хочется обратиться
полностью.
К Михаилу Шуфутинскому.
Минор,
у вас же прям вот вы созданы, Михаил, не помню отчество, к сожалению, вы же созданы для того, чтобы исполнить несколько песен Леонарда Коэна, а то и записать целый альбом. Тем более с английским у вас все в порядке. Было бы неплохо.
Ну да, да, действительно.
Я вот еще.
Слушай, ну вот возвращаясь к нашему рэп-баттлу, я еще раз пытаюсь уже, может быть, ближе к концу передачи, пытаюсь резюмировать для себя, понять, почему такая популярность. Ведь вот вернемся к этим дням. Смотрите, ведь то, что происходит в официальной культуре, оно же все более и более как бы трэшево и угнетено. Вот вы вспомнили же запрет Нуриева, и тут же был этот рэп-баттл. Мы сейчас вспомним сейчас арест Серебренникова. То есть то, что происходит в сфере официальной культуры, оно как бы самораспадается, саморазрушается. И вот неожиданно возникают вот эти альтернативные форматы. Опс, смотрите, YouTube, типа за две недели 30 миллионов человек, 20 миллионов человек смотрят.
Я все-таки хотел бы вернуться к тому, с чего я начинал. Да. Если представить себе, что этот рэп-баттл появляется в информационном поле сегодня, вот именно сегодня, да. Когда мы отвлечены, когда уже есть история с Серебренниковым, когда есть пожары в Ростове, когда есть масса, когда есть запрет на американские, ну, когда люди явно, многие там встревожены ситуацией с визами, будет ли тот же результат? Я не могу дать 100%.
Я уверен, что был бы тот же результат. То есть просто, значит, по поводу, значит, Серебренникова, по поводу виз, еще в это самое, как бы, ведет разговор достаточно небольшая, как бы, вот прослойка людей, которые к этому имеют какое-то прямое касательство. Вот. А рэп-баттл, он захватил самые разные круги. Они бы захватили их даже в этой ситуации, может быть, на, там, я не знаю, на два поста прогнойного меньше было бы в фейсбучной ленте, вот и все.
Ну да, для меня это невероятно поучительная история, то, что вообще для всех, для нас существует совершенно гигантская, неохваченная официальными СМИ, официальными медиа, Первым каналом, там, я не знаю, Золотым граммофоном, там, Русским радио в Кремле, вот это вот течение. Почему, я думаю, Навальный тут же за это ухватился, тут же в первую же ночь? Потому что он работает с этой аудиторией, которая живет помимо вот этих вот официальных каналов распространения информации. И вот мне кажется, что этот рэп-баттл, он тоже работает с этой аудиторией. Мы понимаем, что мы сидим на каких-то огромных потоках, которые, в общем-то, официальная культура не отслеживает.
Вот я не думаю, что любой, какой бы то ни было политик, сможет каким-то вменяемым образом эффективно воспользоваться этой ситуацией. Вот не думаю.
Но я не думаю, что здесь воспользоваться. Мне, конечно, не столько даже
просто апеллировать к этому, чтобы себе добавить просмотров там или лайков, может быть.
Наверное. Сказать, вот огромная альтернатива, мы сидим, и мы ее как бы не знаем и не охватываем.
Вот заметьте. Ну что, Обама, уходя, сделал же рэп-жест. Это всех покорило. Вот. Таким образом политик спокойно может пользоваться, когда он бросил микрофон.
Да.
Меня здесь еще интересует вот такая ситуация. Ведь нет такого рэпа протеста против там системы. Мы как-то привыкли сейчас думать о русском роке как о тех его самых, наверное, ярких формах, которые уже стали там классикой, вошли в учебники. Мы как-то привыкли говорить о них как о культуре протестной, что бы там ни говорили сами музыканты. Но в рэпе, и в том числе в этом баттле, нет ничего против как бы системы. Есть форма, которая сама по себе является, мне кажется, на общем фоне, она является выходящей за рамки.
Да.
Но такого, чтобы кто-то, чтобы были кстати, у Тимати на первом альбоме был рэп-трек под названием «Вопрос», где были перечислены все-все-все вопросы, которые часто оппозиционная общественность задает Путину. Вот там было все перечислено. Но просто интересно, как этот человек трансформировался с годами.
Ну, к сожалению, да. К сожалению, наше время уже подошло к концу, но мне кажется, мы нащупали очень важную такую вещь о том, что, может быть, даже рэп не является в чистом виде пространством протеста, но он является пространством свободы. И вот эту свободу мы все увидели в этом баттле 3 недели назад, который по-прежнему собирает просмотры. Спасибо, что были с нами. Это Борис Барабанов, Артем Рондарев. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте Радио Свобода, смотрите телеканал «Настоящее время».
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.